Аллилуйя, слава Господу! Я также рад видеть всех вас вместе с Божьей славой. И это место не потому, что ты святой, а потому, что наш Бог свят. И там, где Бог, там святая земля, сказал Господь. Поэтому Моисей, когда пришел в Божье присутствие, он сказал, сними обувь свою, то есть отложи все мирское, то, что ты ходил там и входило через твое хождение входило в твой разум, оставь это за местом моей славы. И мы приходим в святое присутствие Божье не для того, чтобы принести мир в церковь. Аминь. А мы приходим сюда, чтобы потом принести церковь в этот мир. Аминь. Поэтому мы будем послушны Богу в Его святом присутствии. Пусть уйдут всякие проблемы, всякая суета в Его святом присутствии. Слава Господу! И Бог, конечно же, Он хочет нас чему-то научить, в чем-то наставить, в чем-то благословить. Да? И Он это делает неустанно. Это делал Иисус, когда учил Своих учеников. Это делали апостолы, когда насаждали свои церкви. Это делали все пастыря, которые ставили апостолы, и впоследствии это передавалось из поколения в поколение. И вообще, это прекрасная традиция у Израиля передавать наследие. Вы знаете, что благодаря этой традиции мы сегодня знаем все, что происходило с Авраамом, с Исааком, Иаковом, с Моисеем и так далее. Мы знаем, как была сотворена земля благодаря этой великой традиции. И эту традицию хранят сегодня в Израиле. К сожалению, в христианстве эта традиция теряется, да? Поэтому мы, как дети Божьи или как уже родители и имеем детей, мы должны эту традицию каждый раз взрыхлять, так сказать, да, чтобы она функционировала, чтобы дети интересовались, откуда Бог, а что, а как, а что потом было, а потом было, а то было, это было. И дети должны интересоваться, и мы должны их наставлять, чтобы они эту традицию передавали своим детям. Вы согласны со мной? Давайте будем солью этой земли. Этот мир разлагается. Этот мир безумствует сегодня. Сегодня то, что творится сегодня, я не знаю, ну, может, для человека с обычным взглядом это нормально, но когда ты знаешь Слово Божье, когда ты знаешь, что Дух Святой живет в тебе, и Он открывает тебе сердце Отца, и ты видишь, что сегодня творится, это сумасшествие. Это просто безумство этого мира, греховного, падшего мира. Поэтому мы не будем уподобляться этому миру, а будем взирать на красоту Божью. Аминь. Тем не менее, что бы ни творилось, но красота Божья, она не поблекла, и сила Божья не иссякла. Аминь. Поэтому есть красота, есть сила Божья. Но в чем она проявляется? Красота и сила Божья. В чем проявляется? Она проявляется в послушании. Она проявляется через нас, через наши глаза, потому что два человека, один любящий, знающий Бога, и один не знающий, могут смотреть на одно и то же и видеть это все по-разному. Понимаете? Поэтому, когда мы имеем послушание Богу, Он нам открывает это в своем свете. И мы это видим прекрасным и хорошим. И человек, который не знает Бога, он может сказать, ничего в этом такого нету. Ну, рассвет как рассвет, закат как закат. Подумаешь, дерево как дерево. Ну, все нормально, да? Но когда ты начинаешь смотреть это и видишь это все, когда ты видишь величие гор, могущество морей, океанов, ты восхищаешься Богом. Кто-то восхищается водой, а кто-то восхищается Богом, который сотворил эту воду. Наш взгляд другой. Поэтому Бог нам будет показывать красоту и будет являть свою силу, когда мы в послушании и в повиновении. И проповедь моя сегодня так и называется. Послушание и повиновение – это красота и сила. Послушание и повиновение – это красота и сила. Размышляя над Словом Божьим недавно, на этих днях буквально, Я читал книгу из Первого Царства, и это попало... Я знал это местописание, в принципе, мы уже не раз, в принципе, по-моему, и проповедовали даже об этом, о жертвах, где Бог сказал, что послушание, оно лучше жертвы. И мы все знаем эту прекрасную фразу, правильно? Ну, мы ее знаем, но я хотел бы сегодня об этом местописании и поговорить, и привести несколько примеров из Библии, библейских примеров, конечно же, и мы поразмышляем над этим и увидим многое, чего увидим сегодня. Аминь. Вы готовы? Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, мы в Твоем святом присутствии, через святое имя Господа Иисуса Христа в Твоем доме, мы жаждем Слова Твоего. Господи, благослови нас сегодняшним Словом. Посей это Слово в наше сердце, и как семя этого Слова, Дух Святой, приготовь наше сердце, чтобы оно, как прекрасную почву, это Слово упало и было принято, и принесло прекрасные плоды для Твоего Царствия, для наших жизней, для наших мест, где мы живем, для наших детей, для наших будущих поколений. И дай нам, Боже, сегодня выйти из этой церкви не такими, как мы пришли, но выйти измененными, преображенными, наставленными на путь Твой, все более и более познавшими Твое святое имя и Твое великое, великодушное сердце, Господь. Благослови, Господь, нас сегодня этим словом. И мы благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью. Мы благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. И благослови, Господь, также уста мои, как проповедующего, и уши слушающих. Пусть Слово Твое, оно будет живо и действенно в каждом нашем сердце во имя Иисуса Христа. И мы молим Тебя, Отец наш Небесный, Духом Святым во имя Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа скажем в единстве Аминь. Аминь. Итак, послушание и повиновение – это красота и сила. Потому что это действительно, когда мы проявляем смирение, мы видим эту красоту. Когда мы не отвечаем злом на зло, мы потом видим красоту. Вы замечали, что когда тебя обидят, а ты проявишь терпение или какую-то любовь, то в твоей жизни появляется какая-то радость. Ты чувствуешь победу. Да? Ну, первая реакция, да, когда тебе что-то сделали злое, первая реакция – это реакция дикобраза. Сразу иголки и стреляем. Да? Ну, сначала. Но мы должны тренировать себя. Тренировать себя, чтобы мы не показывали эту первую реакцию. Мы должны подавить первую реакцию и показать правильную реакцию. То есть не ответить злом на зло. И тогда приходит какая-то красота. Ты чувствуешь внутреннюю победу. Твои глазки начинают сиять. У тебя нарисовывается этот нимб сразу над головой. Все отлично, все хорошо. Но этому надо научиться, дорогие мои. Поэтому... В первой книге Царств, 15 глава, 22 стих. Сам Господь через пророка Самуилу, он говорит. И Самуил, наставляя царя Саула и народ Божий, он говорит такие слова. И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа?» Послушание – лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. То есть мы видим послушание и повиновение. Когда я разбирался с этими двумя словами, оказывается, они в русском языке как бы разные, но у них есть общий смысл. На древнееврейском языке послушание и повиновение имеет разное звучание, но оно имеет один и тот же смысл. Я хочу, чтобы мы знали, что такое послушание и повиновение. Послушание и повиновение – это быть внимательным к слышанию с целью исполнить. Кто пишет, запишите. Это древнее еврейское значение слов. Быть внимательным к слышанию с целью исполнить. Понимаете, это не просто, когда мы представляем себе послушными, это значит, тебе сказали, надо исполнить. Это быть внимательным к слышанию. И когда ты слышишь, у тебя нету других планов, у тебя нету других размышлений, у тебя есть одна цель, что то, что ты услышал, ты должен исполнить. Категорично Бог относится к своим словам, правда? Поэтому Божье Слово, оно действительно прекрасное Слово. И первое, я хотел бы осветить сегодня несколько пунктов нашего повиновения. Первый пункт нашего повиновения – это повиновение именно Слову Божьему. Повиновение Слову Божьему. Мы находим в Псалме 137, 2 стих. Давид говорит: «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим, и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Вы понимаете, насколько превознесено Слово Божье? Оно даже превыше всякого имени Божьего. Ну, у Бога множество есть имен. Вы знаете, Бог Эль-Шадай, Бог Адонай. Адонай – это Господь. Эль-Шадай – это единый Бог. Бог Элохим – это Бог всемогущий. Бог Саваоф – это Бог великого воинства. Рафа. И какие еще знаю? Иегова Ире. Да? То есть у Бога множество имен. Множество. Я не помню сколько. У нас несколько лет назад, я помню, мы говорили об этом. Было несколько проповедей об именах Бога. Да? И он говорит, что имя, слово Твое, слово, которое изрекает Бог, оно выше всякого имени. Потому что во всяком имени Бога есть какое-то значение. И в этом, во всяком имени Бога есть сила. Это не просто Бог. Там Яхве Ире. Мы просто скажем Яхве Ире. Это не просто. Он воздаятель. Он обеспечитель. Это значит, что если я провозглашаю, что в моей жизни Бог Яхве Ире, это значит, что моя жизнь обеспечена. Я не нуждаюсь ни в чем. У меня все есть. А если у меня чего-то нету, то значит, мне его и не надо. Потому что все, что у меня есть, у меня есть. И так далее. Если я провозглашаю, что мой Бог, Он Господь Саваоф, это значит, что я защищен, что Бог за меня, Он покрывает меня своей силой, Он дает мне силу противостоять всем силам злобы поднебесной, противостоять дьяволу, демонам и бесам. Понимаете? И тут Он говорит, что Слово Твое, оно выше всякого имени. Иисус однажды сказал ученикам: «Вы не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются». Понимаете, и люди привыкли использовать имена Бога, использовать вообще сущность Божью для своих целей. Я хочу, чтобы Он меня защищал, я хочу, чтобы Он меня обеспечивал. А Давид говорит: «И Слово Твое, оно выше всякой защиты, всякого обеспечения». Поэтому я хочу слышать Слово Твое. Он говорит, послушание, повиновение – это я хочу быть внимательным к слышанию Твоего Слова и хочу его исполнять. Независимо, обеспечен я или защищен ли я, или в долине ли я смертной тени, где бы я ни был. Вы понимаете это? Насколько Божье Слово, и мы должны этому Слову повиноваться. Если мы не будем повиноваться Слову Божьему, мы не увидим ни силы Божьей, ни красоты Божьей. Поэтому первое, что мы должны усвоить, это повиновение Слову, Божьему Слову. Второй пункт. Повиновение Божьему иерархическому порядку. Вы знаете, что наш Бог, Он Бог порядка. Он не просто Бог силы, Он не просто Бог святой, Он есть Бог порядка. Он хочет, чтобы был порядок в жизни каждого из нас. Что Он хочет, чтобы был порядок в каждой семье. Он хочет, чтобы был порядок в каждой церкви. Он хочет, чтобы был порядок во всем. Сегодняшний мир, я еще раз говорю, сегодняшний мир – это беспорядочный мир. Беспорядочный мир. Абсолютно ни в каких сферах нет порядка. Хотя где-то там с трибун может и говориться, не будем лезть в политику. Где-то может и говориться, что у нас порядок, у нас то, у нас это. Ну, если внимательно посмотреть новости, то мы слушаем сегодня новости, вот тут порядок, следующие новости говорят, а вот в этой, и называют эту же сферу, тут беспорядок. Это, я еще раз говорю, это безумный мир. Безумный мир. Поэтому лучше не слушайте средства массовой манипуляции. Да? Не надо их слушать. У нас есть что слушать, есть Слово Божье. Сколько ни читаешь, оно всегда новое, оно всегда открывается по-разному, оно всегда открывается прекрасно, и есть что слушать. Но Бог, Он Бог порядка. И в Царстве Божьем существует также порядок. И существует иерархический порядок, то есть подчинение. Если мы не будем подчинены, и мы будем чувствовать себя только властью, и не будем иметь вот эту сущность подчинения, то мы также не увидим красоту и силу Божью. Поэтому мы должны подчинять себя кому-то. Если ты сегодня... Я не хочу превозносить лидеров, я не хочу превозносить пастыря, нет. Но есть порядок. Если Бог поставил пастыря, Он говорит, я дам вам пастырей по сердцу своему, которые будут пасти вас с умением и благоразумием. Ведь это умение и благоразумие также и Бог дает. Вы понимаете это? Также Бог ставит и лидеров, диаконов в церкви и так далее, и так далее. И Он требует, чтобы был порядок, чтобы было подчинение. Не принудительное подчинение, но чтобы это исходило от нашего сердца, что я чувствую себя меньше другого. Мы об этом говорили в прошлый раз. Вы помните это? Да? Когда ты себя сам превозносишь, то ты еще не готов в Царство Божье. Ты еще не умолился перед Божьей милостью. Поэтому существует порядок. И в пример в книге Деяния, 23 глава, с 1 по 5 стих. Павел был приведен на Синедрион, и его решили там осудить за какие-то его дела, за какие-то его проповеди об Иисусе Христе. И, конечно же, он предстал перед Синедрионом, и мы читаем эту историю. Вы потом можете почитать, что было дальше, как Павел перевернул все, и как он ополчил их друг против друга, фарисеев и саддукеев, потому что у них были немножко разные взгляды и убеждения духовные. И он их столкнул между собой и сам остался чистым. Вот точно как действует Бог. И вот в книге Деяний мы читаем, 23 глава, с 1 по 5 стих. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи и братья, я всею добрую совестью жил перед Богом до сего дня. Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам». Ну, в Синедрион избирался первосвященник на определенный срок. И они каждый раз менялись. А Павел, он уже давно не был в Синедрионе, он уже проповедовал Евангелие, он ходил по всей Азии, он ходил практически по всему тогдашнему миру и проповедовал Иисуса Христа. И вот он попадает на этот Синедрион, и там на тот момент оказался первосвященник Анания, стоявший перед ним, и приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная». То есть он ему показал, что ты стена подбеленная, ты только внешне создаешь вид такой прекрасный, а что у тебя внутри? То есть он к нему отнесся, как ко всем фарисеям, потому что он знал сердце фарисеев, потому что и сам был фарисей. И вот он говорит, ты стена подбеленная, ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Предстоящие же сказали, первосвященника Божия поносишь. И Павел сказал, я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь. Понимаете, Павел подчинил себя закону Божьему. И он понял, что Анания, он был первосвященник в этот момент, и он совершил ошибку. То есть он признал этими словами, он признал, что он открыл уста, потому что он не знал. Ну, дальше развивались очень интересные события там, но это другая тема. Я еще говорю, вы почитайте дома, как происходил этот суд. Но смысл, что мы должны быть повиновениями Божьему иерархическому порядку. Это требует Бог. Этому порядку подчинен был сам Господь Христос. Он подчинил себя под крепкую руку Отца. Он смирил себя целиком и полностью. Он пришел в этот мир не как царь. Он пришел служить нам. Он пришел, чтобы забрать наши грехи и явить нам сердце любовь Божью. Вы понимаете? Поэтому каждый из нас, он должен друг перед другом быть смиренным, но и при этом знать, что если это мой лидер или это мой пастырь, я подчиняю себя. Или если мы на равных, то не превозноси себя ни перед кем, даже когда ты на равных. Тогда придет, что придет? Красота и сила. Вы в силе будете жить, в силе Божьей, и в красоте, и в любви. Поэтому второй пункт – повиновение Божьему иерархическому порядку. Третий пункт, и на нем мы, ну не то чтобы остановимся, но надольше задержимся. Ну, на дня два. Так что готовьтесь. Но этот пункт – очень интересный пункт, и он вам не помешает для вашей жизни. Это повиновение в принятии исцеления. Повиновение в принятии исцеления, восстановления и благословения. Вы понимаете, почему многие из нас не готовы быть исцеленными? Почему многие из нас не готовы быть освобожденными, то есть восстановленными? Почему многие из нас не готовы принимать благословение? Желание есть, а благословения нет. Исцелиться желание есть, а исцеление не приходит. И вот одна из, и я думаю, это основная причина, почему это не происходит, потому что у нас в этих сферах, в сфере исцеления, восстановления и благословения, нет повиновения и послушания. Поэтому третий пункт – повиновение в принятии исцеления, восстановления и благословения. Ну, восстановление, я хотел написать освобождение, но вы должны понимать, что существуют такие служения, как служение освобождения, ну, мы становимся свободными, когда познаем истину. И Иисус нас освободил уже. Поэтому условное такое название таких служений, оно как называется освобождение, когда мы служим людям и освобождаем человека от какой-то зависимости, от каких-то демонов, бесов. Ну, но важно в этом не... Знаете, в свое время, я вам приведу пример, раз мы уже в этой теме. В свое время как-то нас Бог повел в этом направлении. И многие из Германии, звонили из других стран, хотели приехать к нам на такое служение. И мы проводили такое служение с многими людьми. И мы видели чудеса Божьи. Мы видели, как люди освобождались. Мы видели, как люди просто приходили черными, уходили светлыми. Ну, темными такими. Но проходило какое-то время, большинство из них потом начиналось... Примерно то же самое, может быть, еще хуже. И проходило время, и потом нас обвиняли, начинали обвинять, что зачем мы к ним пошли, зачем они это... И мы еще оставались виноватыми ко всему. И мы поняли, мы начали молиться Богу, и Бог нам открыл. Он говорит, не проблема, я вам даю силу, я вам даю мои дары. Но не проблема, они будут действовать. Проблема в том, что мы должны научить людей удержать эту свободу. Понимаете, в чем была наша ошибка? Мы делали, использовали дары Божьи. Ну, есть, так и есть, но почему бы не использовать? Но мы совершили ошибку, совершали на тот момент ошибку, что мы не учили людей удержать это освобождение. Мы радовались, что бесы поставили, мы радовались, что человек освободился. Мы радовались, что были проявления Божьих чудес. Мы этому радовались, но проходило время, и все возвращалось. И Бог нас научил. Он нас научил, потому что Он открыл нам, что если вы изгоните беса, то бес походит по местам безводным, безлюдным и посмотрит на свое прежнее место жительства. Если найдет его пустым, то он вернется и приведет с собой еще семеро злейших. Так написано. Поэтому наша задача была в том, чтобы мы это место, которое освобождалось, заполнили. Поэтому мы перестали делать такие служения для людей, которые приезжают из других церквей. У нас не было возможности с этими людьми работать и заполнять это пустое место. И мы сказали, Бог, все. У них есть свой пастырь, благослови этих пастырей этими дарами, пусть они служат. И вот это и есть восстановление. На этом мы говорили освобождение. Да? Мы сегодня это слово называем восстановление. То есть, когда ты принял Иисуса Христа, естественно, дьяволу это не нравится, естественно, сила злобы поднебесной ополчается против тебя, естественно, пытаются тебя украсть, убить и погубить, естественно, пытаются тебя оболгать, изменить мышление, что угодно пытаются сделать, только бы ты не был в повиновении. И только бы ты не был, ну, таким, как ты хочешь быть, когда каешься, когда принимаешь Иисуса своим Господом. То есть, поэтому есть такое служение, оно как восстановление. Чтобы ты восстановленный был и непоколебимый. Ну и благословение, понятно. Поэтому, что нам нужно для того, чтобы повиновение в принятии исцеления, восстановления и благословения, оно действовало? Первое, что нужно, это оставить свои собственные предположения и подчиниться Божьим методам исцеления. Мы будем говорить сегодня об исцелении, потому что, в принципе, быть нездоровым человеком – это все равно, что иметь какой-то дух, иметь какой-то нехороший дух. Там есть люди, которые болеют какой-то болезнью, и за этой болезнью стоят определенные духи. Да? Поэтому не будем говорить сейчас об освобождении, об восстановлении, а будем говорить об исцелении. Поэтому оставить свои собственные предположения и подчиниться Божьим методам исцеления. Только Божьи методы исцеления. И пример этому, есть очень прекрасный такой пример в книге, в 4 книге Царств, 5 главе, с 1 по 15 стих. Мы сегодня будем читать много Библию, восполним пробел, когда мы в течение недели мало почитались, наверное, на этой неделе. Мы сегодня восполним, да? И будем читать с 1 по 15 стих. Это прекрасная история, о которой можно и говорить, и черпать много откровений из этой истории. Был такой военачальник в Сирии, и его звали Нейман. Вот мы прочитаем эту историю, и потом поразмышляем о повиновении, чтобы подчиниться именно Божьим методам исцеления. Итак, 4 книга Царств, 5 глава, с 1 по 15 стих. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. Это было когда-то давно, когда была война между ними, потом они как бы примирились, но они не враждовали, но они разделили свои территории, как бы успокоились. И вот эта девочка, когда была взята в плен, она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч сикелей золота и 10 перемен одежд и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано вместе с письмом сим: «Вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». То есть, другими словами, посылай его ко мне, не надо нервничать. Чего тебе строить какие-то планы, осуждать кого-то? Есть, кто займется этим вопросом и решит эту проблему в нашем государстве или в нашей церкви, или где бы там ни было. И он говорит: «Для чего ты разодрал одежды? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих, на колеснице своей. То есть вы представляете себе эту картину, сам себе режиссер, да, сейчас у нас работает программа. И как это все происходит? Он едет на конях, То есть это целая делегация. То есть это военачальник царя. Он занимал одно из самых великих, ну, второй пост в государстве. Он занимал, и это было сопровождение, целая свита ехала, делегация. И вот он на своих конях и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. То есть он ожидает, вот этот вот военачальник, знаменитейший человек, через меня Бог что-то там делал, победы давал мне. Я вот такой, я сейчас, вот я приеду, тут сейчас оркестр выйдет, меня тут ковры расстелят. То есть все внимание будет мне, все почести будут мне. Что делает Елисей? 10 стих. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Даже Елисей не вышел. Понимаете, вот представьте себе этого военачальника, знаменитость такая, приезжает на колесницах со свитой, выходит слуга и говорит: «Этот человек Божий, он сказал тебе, иди 7 раз в Иордан окунись, и будешь чист». И разневался Нейман. Ну, мы, когда мы читаем, разневался. Но мы можем представить себе, как это все происходило. Это негодование, это просто вот он кипел, шипел и пузырился. Да? И разневался Нейман и пошел и сказал: «Вот я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу». И дальше он говорит: «Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. Ну, дальше 13 стих мы читаем: «И подошли рабы его и говорили ему и сказали: Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». Как все просто! Как все просто! И пошел он и окунулся в Иордане. То есть есть еще, на Украине говорят, мае клепки в голові. То есть есть еще какое-то шевеление, да? Он пошел, действительно, все ж так просто. Чего я нервничал, чего я... И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился, и возвратился к человеку Божию, он и все сопровождающие его, то есть к Елисею, и стал пред ним и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Так прими дар от раба твоего». Ну и так далее. Там, это другая уже тема, как Елисей отказался от даров. Ну, там были свои особенности. Но я хочу, чтобы мы рассмотрели вот эту историю как пример. Как мешает нам вот это вот наше собственное «я», как мешает исцелению, освобождению и благословению Божьему в нашей же жизни. Нейман, он военачальник сирийского царя, он был великий человек, написано у господина своего, он был уважаемый, и через него Бог, написано, дал победу сириянам. То есть он имел какие-то отношения с Богом, он имел какие-то, может, молитвы, может, какое-то знание о Боге у него было, и он в свое время, может быть, и взывал к Богу, не знаю, но что-то там было между ним и Богом, и Бог дал ему победу. И это была не просто победа, что обычный бой, это была блистающая победа, где Нейман прославился и прославил Бога, который дал эту победу сириянам. Этот человек был отличный воин, написано. Написано в первом стихе, да, написано: «И человек сей был отличный воин, но прокаженный». Отличный воин, но прокаженный. Знаете, в Ветхом Завете эта болезнь в те времена, это была проказа, это была неисцелимая болезнь. Человек, который заболевал болезнью такой проказы, это все равно, что человеку вынесли смертный приговор. Только медленно его изгоняли из селения, и вот эти люди прокаженные, они создавали свои такие как бы кучки людей, организации, ну не организации, ну Они жили где-то в скалах, в горах, где-то вдалеке от людей, потому что это была очень инфекционная болезнь. Это была корона 85. Да, наша корона сегодня вдолю не падает той проказе, которая была. И люди заражались. И поэтому этих людей, они вели образ, такой образ, друг за друга заботились, может быть, там еще что-то делали. И они там же и умирали, там и хоронили, они были нечисты. То есть, и в это время вот эта болезнь, она имеет свой духовный такой образ. Эта болезнь, она отображает также духовное состояние и показывает, что человек от греха не может исцелиться. Потому что не было исцеления от греха. Не было исцеления. Были, может быть, временные какие-то обычаи, традиции, правила какие-то. Но именно освобождение от греха в то время не существовало. До прихода Иисуса Христа. Эта болезнь не исцелялась. Ни духовная, ни физическая. Теперь я хочу, чтобы мы понимали, что такое Иордан. Иордан, он имеет свой образ. Это образ, вот в данном отрывке, когда мы читаем, это образ Голгофы. Это образ Голгофы. И когда этот Нейман говорит в 12 стихе, «Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских?» То в то время вот эти две реки, это считались самые чистые реки, ну, тогда во всем мире. Это были реки, в которых действительно текла питьевая вода. Профильтрованная питьевая вода. Сегодня целые эти вот заводы фильтруют воду, и ты кран открываешь, а там такой ужас течет. А это была настоящая вода, не было никаких предприятий, кто бы воду сливал там что-то или еще что-то. Чистейшая вода была, питьевая вода. Вот представьте себе, ты пришел в реку, зачерпнул и поставил кушать, или чай попить, или просто попил. Сегодня мы можем в наши реки прийти? Конечно, нет. А Иордан, он считался грязной рекой. Потому что Иордан в свое время, он, когда был паводок, он разливался, он собирал много земли, болота, грязь, которая была, он все это собирал в себя, и он тек, и это считалось нечистая река, Иордан. Ее даже называли, в переводе она называется река смерти. То есть она была настолько нечистая, поэтому она символизирует Голгофу. И Голгофа, она тоже, мы видим, что Голгофа – это нечистое место, это было лобное место, где производилась смертная казнь. И когда Иисус был на Голгофе, не было ни красоты, ни величия. Не было в нем ни красоты, ни величия. Это было безобразное место, место, где была ненависть, место, где была безжалостность человеческая к людям. И вот то, что там происходило на Голгофе, это было прообраз Иордана. И о Неймане написано также много хорошего. Но написано, что «но» был прокаженный. То есть он был хороший военачальник, он имел отношение с Богом, может быть, много хорошего делал, девочку ту не обижал, которую взял, она служила им. Но он не мог исцелиться. Все было. Власть была, деньги были, потому что такие деньги, как он вез. Все мог. И вот так многие люди сегодня, они думают, что их хорошие дела, их статус, их положение, они что-то значат для Бога. Но, дорогие мои, я хочу вас расстроить, это все не так. Это все не так. Это все не так. Вы понимаете, что для Бога это не так. И Нейман много добился определенных успехов в жизни. И он приходит к Богу со своими предрассудками, со своими взглядами. Вот он приходит в этом желании исцелиться, и он хочет получить исцеление так, как он это хочет. Он привык так жить. Эта привычка, может быть, с детства была привычка поступать по-своему. Но мы видим проявление в его характере, это было своеволие. И это было так, как делается сегодня в мире, надо было все сделать. И мы сегодня ищем, многие из нас ищут такие способы, которым привыкли в этом мире поступать. Он взял с собой 10 талантов серебра, 6 тысяч сиклей золота, Знаете, сколько это? Приблизительно 300 килограммов серебра и 62 килограмма золота. Ну, в пересчете на доллары это, ну, примерно 3 миллиона долларов. 3 миллиона долларов. Да сегодня, я не знаю, можно в любой больнице, в самой дорогостоящей больнице, за такие деньги тебе поменяют все твои суставы на золотые, все твои кости. Полностью будешь золотой человек, тебе хватит. Вы понимаете, он поехал исцелить проказу в некоторых местах, которые у него была. Он даже не весь был прокаженный, потому что он бы вынужден был бы оставить тогда свою страну. Но написано, я приехал, ты должен возложить руки на мои места, где у меня была эта проказа, эта болезнь. Где-то он ее, может, дезинфицировал, чтобы она не распространялась. Что-то, может, делал, не знаю. Но в некоторых местах была проказа. 3 миллиона долларов, 60 килограмм золота. Он привозит ради этого всего. Понимаете, сегодня, вот почему я говорю, что люди, они и сегодня, имея власть и деньги, они пытаются что-то делать своим способом, своими путями. Исцеление и так далее, и так далее. Да, иногда надо платить. Мы как верующие люди, у нас есть это кранкинкасса, да, это медицинская страховка, там все это есть. Где-то это платится, но это по закону как бы. Но мышление. Просто мы иногда забываем, мы как верующие люди иногда забываем, что Бог-то ничего не продает. Бог, Он не стоит, как продавец на базаре, чуть не сказал, и не продает. У Бога все даром. У Бога все даром. Ни жертвы Ему не надо. Ни тук овнов, никакие, ничего, ни животные, ничего. Ему надо повиновение. Ему надо послушание. Ему надо твое смирение. Что мешает принять исцеление и духовное восстановление? Я хочу, чтобы мы узнали это сегодня. Что мешает принимать исцеление и духовное восстановление? Самое важное, что нам мешает, это гордость и своеволие. Гордость и своеволие. И также мы находим в этих стихах про этого военачальника. Он имел могущество, он имел полномочия, он был самый великий военачальник. Это гордость, которая венчает сегодняшнюю человеческую сущность. Вот эта власть, слава, деньги – понимаете? Сегодня множество... Я знаю, есть люди. Есть люди, у которых много денег. Я знаю, есть чемпионы мира, которые богаты, но они пришли к Иисусу Христу. Есть такие случаи, много таких случаев. Я не говорю об отдельных случаях, я говорю об основном, что у людей, когда есть деньги и власть, их Бог не интересует. Для них мамона становится Богом. Власть ихняя, они упиваются своей властью, они просто обезумливают в своих извращениях и изощрениях своих, устраивая все, что угодно, все, что им хочется, ихней плоти. И это сегодня есть. И вот эта гордость и своеволие. Нейман, он имел это могущество, он имел полномочия, он имел все. И вот именно по этой причине многие ничего не получают от Бога. Именно по этой причине. Гордость и своеволие. Мы не должны забывать, что перед Богом мы все на равных условиях. Неважно, раб ты или слуга, пастырь ты или прихожанин, или лидер. Неважно, верующий или неверующий. К Богу приходят все на одинаковых условиях. Есть у тебя деньги или нет у тебя деньги. Черная у тебя кожа или белая у тебя кожа. Круглые у тебя глаза или узкие у тебя глаза. К Богу приходят все на равных условиях. Все. Все перед Богом мы бедные, и все перед Богом мы прокаженные. Понимаете? Нейман этого принять никак не мог сначала. Следующий момент, что мешает нам принять исцеление и восстановление духовное, это нежелание приложить усилия. Нежелание приложить усилия. Лень, какая-то праздность. И когда тебе надо, может быть, если не сильно болит, то ты можешь себе сказать, а, пройдет. Ну, там где-то покрутило, стрельнуло, а, пройдет. Понимаете? Почему мы так думаем, а, пройдет? Потому что мы считаем, что это не важно. Но любое стрельнуло, любое закрутило, это важно. Потому что если в организме нашем что-то не так, значит, порядок Божий нарушен. Значит, надо предпринимать какие-то условия. Может быть, таблетку, может, скорую вызвать, может быть, еще что-то, да. Но, конечно же, в первую очередь надо воззвать к Богу. И так далее. Но в любом случае, как бы там ни было, ты должен приложить какие-то действия, какие-то усилия. Смотрите, как Иисус исцелял одного слепого. В Евангелии Иоанна, 9 глава, с 1 по 11 стих. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» То есть, человек, который родился слепым, это считалось в Израиле, что это считалось проклятие, которое передается. И проклятие, оно действовало, и поэтому возник вопрос. Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его. Но для того, чтобы нам не явилось, но для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Для этого Бог допустил, чтобы этот человек ослеп, чтобы проявить свою славу. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, ну и начинаются соседи, бабушки, да, начинается вот, как происходит и сегодня у нас в мире. Говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, это я. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? И он сказал в ответ, «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Силаам и умойся». Что сделал этот слепой? Как все просто. Я встал, пошел, умылся и прозрел. Понимаете? И вот представьте себе мы в такой ситуации. Ты сидишь за компьютером, джойстиком там, или в телефоне своем. Тебя там стрельнуло, а, пройдет. У тебя там заболело, а, пройдет. У тебя уже зрение село от этого всего. Очки куплю. А надо всего-то навсего оставить и пойти и разбить свой телефон. И все. Так все просто. Конечно же, я шучу. Есть Божьи методы исцеления. Вы знаете, это не единственный слепой, кого исцелил Иисус. Но он был почему-то единственный, кого он исцелил именно таким способом. На кого-то он просто возложил руки. Кому-то он просто сказал, прозри, вера твоя исцелила тебя. Но когда Иисус говорит, что сделать, тебе надо сделать. Если ты хочешь получить исцеление, если ты хочешь получить благословение, освобождение, тебе надо сделать. Тебе надо просто сделать то, что Он сказал. Ведь когда мы еще не делаем это, нам кажется, это так, может, трудно или так не вовремя. Вот у меня тут на плите что-то кипит, а тут мне надо пойти сделать. Если я выключу, оно потом будет невкусным. Потом мы забыли, потом мы оставили. Как-то так все, как-то вот в нашей жизни оно так, жизнь проходит вот в таком, так сказать, темпе. Потом, не сейчас, в другой раз. Я сейчас занят, ну чуть попозже. Оказывается, все так просто. Я пошел, умылся и прозрел. Поэтому нежелание прилагать усилия, лень и праздность – это то, что присутствует в наших жизнях сегодня. И это, к сожалению, это и среди верующих происходит. Следующий момент, что нам мешает принять исцеление и духовное восстановление – это отсутствие веры. Отсутствие веры, сомнение или неупование на Божью силу. И вот эти сомнения, когда мы не уповаем на Бога, надеемся на свою силу, мы теряем веру, она вообще отсутствует. Мы Божьи сосуды, которые Бог наполняет нас своей верою. Но когда мы читаем историю о горшечнике, как сосуд, он сделал сосуд, но сосуд оказался дырявым. Понимаете? Бог не отказывается от тебя, даже если ты дырявый сосуд. Но он берет эту глину, мнет ее опять и делает новый сосуд до тех пор, пока ты не будешь дырявый. Мы должны подчинить себя и верить, что Бог способен. Поэтому отдай себя, уповай на Бога. Никто в твоей жизни не сделает для тебя лучше, чем сделает это сам Господь Бог. И эта история, очень интересная история, когда мы читаем во второй книге Паралипоменон, 20 глава, с 1 по 4 стих. Смотрите, это целый народ. Он потерял веру, он потерял... Они понимали, что они дети Божьи, они знали Бога. Они знали Бога. Ну, как-то жить хорошо, и жизнь хороша, а хорошо жить еще лучше, да? То есть все хорошо у нас. Бога знаем, в церковь ходим, десятину приносим, пожертвования даем, иногда даже служим. Все хорошо у нас. А Бог говорит, нет, есть еще нечто. У тебя все это есть, хорошо делаешь. Ну и не забывай о том, что должна быть вера. И вот он, читаем вот мы эту историю. После всего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Моавитской, пошли войною на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии. И вот они в Хацаон-Фамаре, то есть в Энегеде. И убоялся Иосафат, то есть царь Израиля. И убоялся Иосафат, и смотрите, что он делает. И обратил лицо свое взыскать Господа. Понимаете? Як тревога, так до Бога. Вот знал Бога, знал, что есть, праздновал Пасху, праздновал Рождество, а тут раз и приходит какая-то проблема в твою жизнь, и он и написано, и обратил лицо свое взыскать Господа. Но слава Богу, что не искал других путей и понимал, что он ответственен за весь народ, так и мы с вами ответственны за свои дома, за свои семьи. И он обратил лицо свое взыскать Господа и объявил пост по всей Иудее. И вот смотрите, и собрались иудеи просить помощи у Господа. Полное упование на Бога. Из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа. Некуда больше пойти. Поймите, нам с вами некуда больше ходить, как только Господу и умолять Его, и молиться Ему, и провозглашать, и славить Его. И когда они обратились, Бог не оставил их отверженными. Мы читаем дальше, ну, вы дома почитайте, я чуть-чуть сокращу, с 12 стиха. Это ихняя молитва. И они говорят, Боже наш, они молятся, все в посте, дети, женщины, люди, все в посте и молятся, Боже наш, как Бог может не услышать такую молитву. Как мы приходим к Богу в молитве? прибежал, Господи, благослови, и побежал дальше. Или же прибежал, Господи, мне надо, то-то, прочитал ему весь список и побежал дальше. Я тебе скажу, если в твоем молитвенном списке два пункта, ты уже очень многое хочешь. С одним пунктом и то лучше не приходи к Богу. И Бог говорит, Боже наш, они говорят, Боже наш, и правильно молятся. И слава Богу, и Бог на такие правильные молитвы, Он всегда готов прийти и сделать все, что... И еще чудо свое явит. И они говорят, Боже наш, Ты суди их, ибо нет нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши. А мы сегодня такие деловые. Еще, знаете, я знаю многих верующих людей, из которых еще надо гнать бесов. А они уже приходят и гонят бесов сами. Еще им надо освобождение делать. А они уже пытаются кому-то делать. И наставляют и учат других. И собирают вокруг себя какие-то общества. Я не могу это назвать церковь. Это общество, какое-то общество, которое поступает по своей воле. Есть Божьи правила, есть Божьи пути. И вот они говорят, но к тебе, отче наши, и все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, и жены их, и сыновья их. Тогда на Иоазила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иенея, сына Матфиани, Левита и сына Асафа, и сынов Асафа, сошел Дух Господень среди собрания. И сказал он, послушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат. Понимаете? Сошел Дух Господень на кого-то, и он приходит и говорит, господин президент. И президент говорит, да, я согласен. Все, что скажешь, сделаю. Вы видели такую картину сегодня? Он даже к президенту не подошел бы. Его бы уже давно арестовали или заперли в дурку. Сказали, сумасшедший. Но слава Богу, что этот народ вместе с царем смирили себя под крепкую руку Божью и проявили свою веру. Никакого сомнения не было. Полное упование на Бога. Где я остановился? Да, и сказал он, слушайте все иудеи, жители Иерусалима и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам. Не бойтесь, не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божья. И Писание говорит, не мстите за себя, мщение отдайте Богу. Вот это нам наставление, потому что нам сделали плохо, и мы так хотим, чтобы ему было плохо. И когда нашему обидчику плохо, нас наполняет радость. Так ему и надо. Нет, дорогие мои, он страдает от воздействия демонических сил. Понимаете меня? Поэтому не радуйтесь, когда кому-то плохо, даже врагам вашим плохо. Не радуйтесь. Ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите, то есть это говорит Бог через пророка. Ну, этот человек, он просто передает, как нужно и что нужно сделать. Завтра выступите против них, вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, перед пустыней Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз, вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне. Я себе представляю, это такая молитва всего народа, такая молитва, и как Бог говорит, мои дети, в стороночку, я разберусь с вашими обидчиками. Не вам сражаться на сей раз, вы станьте и стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. И что сделал Иосафат? Вот мне нравится это полное упование на Бога. Когда ты не надеешься на свои силы, когда ты уже просто пришел в такое состояние, что у тебя ничего нету. Ничего нету. Вот, вы знаете, деньги портят человека. Знаете такое, да? Ну, большие не портят, конечно, но малые деньги портят человека. Потому что, да, правильно, они показывают суть человека. Чем больше денег, тем больше у тебя сути. Да? Да. Но действительно, деньги, они показывают суть твою. И вот он, казалось бы, имел деньги, он был царь, какой бы ни был, но было какое-то богатство. И преклонился Иосафат лицом до земли, царь, которому сказал какой-то человек. Но он понимал, что это надежда, это слово от Бога. Как воспринимается, посмотрите, как царем воспринимается слово от Бога. А мы кто такие? Мы даже не цари. И иногда просто пренебрегаем Божьим Словом. Показываем свою суть, потому что у нас есть деньги. Или у нас есть власть, или у нас есть еще что-то. Ну, как сказал один знакомый, хорошо иметь много друзей, потому что они всегда придут тебе на выручку. Причем, чем больше друзей, вернее, чем больше выручка, тем больше придет друзей. «И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу». Оказывается, все так просто. Множество государства, цари ополчились против них. А надо было просто молиться Богу, надо было просто склониться, смириться перед Ним. Надо было прийти в повиновение, в послушание. Вот и все. И Бог являет, посмотрите дальше, какую Бог являет красоту в сражении. И дальше написано, 19 стих. «И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фихойской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал: послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». Да ничего сложного ж нету, правда? Ничего сложного. Зачем доводить себя до такого состояния в нашей жизни? Это ладно, если мы еще бездействуем, а мы еще себя доводим не бездействием, а своими проступками. Словами пустыми, многословными, нехорошими мыслями мы себя доводим до такого состояния, когда можно просто каждый день жить правильной Божьей жизнью, молиться, поститься, служить церкви, быть верным во всем, быть всегда и искать всегда лица Божьего. Ничего в этом сложного нету. Если, я не знаю, как вам, может, кому-то это кажется еще сложным, но есть переломный момент в жизни каждого верующего, когда где-то еще идет это сложно, но когда приходит этот переломный момент, когда ты сокрушаешь себя перед Богом в этот момент, то у тебя открываются глаза, что ничего в этом сложного нет. Ну, сказали тебе, пойди умойся в Иордане, ну, пойди умойся в Иордане. Сказали тебе, помолись, попастись. Неужели так полусложно? Пойди окунись и прозреешь. Пойди окунись и прозреешь. Как все просто. И как мы в нашей жизни иногда вот все это усложняем. «И будет успех вам», 21 стих. «И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных». Понимаете, идут на войну. Вот вы представьте себе, идет война, да? Вот кто-то идет на нас с танками, с пушками, и говорят, сейчас мы церковь эту разнесем, скатаем с лицом земли, сравняем там на танках, на пушках, а мы выходим, группа прославления, «Славьте Господа, ибо Он благ! Аллилуйя!» Красота в сражении. Я бы с удовольствием так посражался бы. И они славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между этими царями, аммонитянами, между этими народами, аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены. Кем? Они сами себя уничтожили. Вы понимаете, какая красота? Это Божья сила, что ты не выходишь, не сражаешься, а ты просто славишь Его в своей жизни. У тебя приходят проблемы, и вместо уныния прояви свою радость, чтобы эта сила злобы поднебесной, она задрожала перед твоим славословием, перед твоей хвалою. Не можешь сам справиться. У тебя есть церковь, у тебя есть братья, у тебя есть сестры, у тебя есть лидер, у тебя есть пастор, у тебя есть кому обратиться, чтобы мы могли объединиться и в единстве прославили Бога. Не допросишься сегодня прийти на служение, потому что у нас молитвенное служение по вторникам. У всех есть причины. У всех есть причины, почему-то находятся. Я вспоминаю, было такое время, что на молитвенное служение к нам приходило людей больше, чем приходили на воскресное служение. Что сегодня случилось? Что сегодня случилось? Мир-то другой стал, да, но Бог-то не стал другим. Кстати, мы временно отменим молитвенное служение. В связи с ростом короны, да, мы будем стараться поменьше. Это я уже забежал вперед в объявление. Но мы закончим сегодня эту тему. Что мешает нам принимать исцеление и духовное восстановление? У Бога свои способы. И каждый из нас, он имеет перед Богом свою судьбу. Каждый из нас перед Богом, Бог смотрит на каждого из нас по-другому. И у Бога к каждому из нас есть свой подход. Есть свой подход. И Бог знает каждую нашу семью, Бог знает каждое наше сердце, Бог знает каждую церковь в этом мире. И Он знает, где, что и как лучше. Но везде действует Божий порядок. Везде действует твое упование на Бога. Это везде. И в семье, и в твоей личной жизни, и в любой церкви в этом мире. Если церковь или ты не уповаешь на Бога, ничего не произойдет в твоей жизни. Если ты поверхностный христианин, или, как Павел сказал этому первосвященнику, ты стена подбеленная. Если мы являемся такими подбеленными стенами, создаем вид христианства, ничего в жизни не будет происходить. Надо молиться. Я иду на молитву. Надо поститься. Я иду в пост. Надо пойти умыться. Я иду, пойду и умоюсь. Я вот сейчас так примерно вспоминаю, кому я сказал что-то такое сверхъестественное. Пойди там где-то и умойся там или что-то. Сделай. Я же никому такого не говорил, правда? Потому что у меня еще больше, более простые способы исцеления. Помолюсь Богу, и все, и Бог тебе даст. Моей веры достаточно для тебя. Но если ты стена подбеленная, так ты поставил стену не передо мною. Ты поставил стену перед Богом. Ты не принял мою молитву, ты не принял мое благословение как пастыря. А если ты не принял мою молитву, мое благословение, ты не принял благословение Бога. Понимаете меня? Иоанна 13 глава, 20 стих в заключении. Сам Господь Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает». Понимаете? Поэтому, когда ты слышишь проповедь и не хочешь меняться или остаешься в своих убеждениях, тогда ты не принял ни мое слово, ты не принял Иисуса Христа. А принимающий меня принимает пославшего меня. Кто послал Иисуса Христа к нам? Отец Небесный, Бог богов, всемогущий Бог, сотворивший небо и землю. Он отдал Сына Своего Единородного в умилостивление за наши грехи, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И Бог говорит, и уверовавших в меня будут сопровождать сии знамения и чудеса. И Бог будет вести войну за тебя. Тебе все, что тебе надо, смириться под крепкую руку Божью, как написано, смиритесь под крепкую руку Божью. И тогда тебе просто надо будет петь и славить Его. Петь и славить Его, провозглашать Его радость, провозглашать Его любовь, провозглашать Его милость. «Славьте Господа, ибо вовек милость Его!» – кричал народ. Им больше ничего не надо было. Ни танки, ни снаряды, ни мечи не надо было ставить, ни щиты не надо было. Ничего не надо было. Бог даже это войско отодвинул на второй план. Он говорит, вы поотдыхайте, ребята, а вот певцы мои, музыканты мои, пускай поработают. Вам нравится петь? Мне тоже. Так давайте в этом и будем работать. Когда мы будем славить Бога, то благословения будут изливаться в нашу жизнь. Тогда мы будем видеть красоту, но это через повиновение и послушание. Повиновение и послушание – это и есть красота и сила, которые являет Господь Бог. Аминь.